Пятый бунт. Когда Петр I с великим посольством уехал в чужие страны, управление государством было поручено Тихону Никитичу Стрешневу и князю Федору Рамадановскому, которым было приказано собирать бояр и советоваться с ними в затруднительных и опасных случаях. В июне месяце, во время отсутствия Петра в Москве, узнали, что 4 стрелецких полка, посланные на границу Литвы для наблюдения за поляками, взбунтовались, прогнали своих начальников, отказавшихся участвовать в бунте, и поставили на их место своих товарищей, что они самовольно идут к Москве, везя за собою пушки, и собираются истребить бояр и всех значительных людей, а также воспрепятствовать возвращению Петра I в Москву. Узнали также, что они собираются присоединить к себе московскую чернь и хотят передать управление государством царевне Софье и ее сестрам. Тотчас по получении этих сведений правители послали нарочного к царю с обстоятельным донесением обо всем, что было открыто. Гонец нашел Петра I в Вене, и его донесение заставило государя направиться в Москву. Тем временем московские бояре решили послать против мятежников военачальников Шейна и Гордона. Стрельцы усиленными переходами двигались к Москве и уже дошли до Воскресенского монастыря в 50 верстах от Москвы, когда оба войска встретились. Посланец Шейна убеждал стрельцов вернуться на путь долго и просить прощения в своем преступлении. Но мятежники, не слушая спасительных советов, осыпали его оскорблениями и упреками. Они также дерзко отвергли увещания генерала Гордона и готовились к упорному бою. В начале боя начальники ограничились тем, что дали по стрельцам несколько холостых выстрелов. Но стрельцы стреляли в войско государя ядрами и убили многих. Тогда генералы, в свою очередь, пустили в ход против мятежников артиллерию и затем напали на них с такой отвагой, что вскоре обратили их в бегство. Множество стрельцов осталось на месте, 4000 были захвачены со всей артиллерией и обозом. Пленных отвели в Москву. Их начальников пытали, и под пыткой они признались, что действовали только по наущениям царевны Софьи, поддерживавшей с ними тайные сношения. Когда царь возвратился в Москву, он принял по отношению к мятежникам меры, которые были одобрены всей придворной знатью и всеми горожанами. Он заглушил в себе милосердие и обрушил справедливую кару на тех подданных, которые так часто злоупотребляли первую из этих добродетелей. Много стрельцов было казнено, остальных разослали в отдаленные места или перевели в другие полки. Через несколько лет самое имя их, так сказать, угасло. Это описание принадлежит к числу сокращенных экстрактов, составлявших Соломоносовым по историческим источникам для Вольтера. Последний широко использовал экстракт Ломоносова в главах 4 и 5 своей «Истории Российской империи при Петре Великом», о чем сказал в примечании. Во многих случаях текст Вольтера почти дословно воспроизводит сочинение Ломоносова, которое, в свою очередь, явилось во многом пересказом, более лаконичным, усовершенствованным, известных тогда в рукописи записок Матвеева и работы Крепшина. Слово похвальное, блаженная памяти государю императору Петру Великому, говоренное апреля 26-го дня 1755 года. 1754 год, 14 апреля 1755 года. В сокращении. Давно долженствовали науки представить славу его ясными изображениями. Давно желали в нарочном торжественном собрании превознести несравненные дела своего основателя. Но, ведая, коль великое искусство требуется к сложению слова их достойного, поныне умолчали, ибо о сём герое должно предлагать, чего о других еще не слыхано. Нет в делах ему равного, нет равных примеров красноречии, которым бы мысль, последуя, могла безопасно пуститься в таликую глубину их множества и величества. Однако, наконец, рассудилось лучше в красноречии, нежели в благодарности, показать недостаток, лучше с произносимыми от усердной простоты разговорами соединить искренностью украшенное слово, нежели молчать между таликими празднественными восклицаниями, наипаче, когда Всевышний Господь всех торжеств наших красоту усугубил, послав во младом государе, великом князе Павле Петровиче, всевожделенный залог своей к нам божественной милости, которую в продолжении Петрова племени почитаем. Итак, оставив боязливое сомнение и уступив ревностной смелости место, сколько есть духа и голоса должно употребить или паче истощить на похвалу нашего героя. Сие предпринимая, откуда начну мое слово? От телесных ли его дарований? От крепости ли сил? Но он и явствует в преодолении трудов тяжких, трудов неисчетных и в разрушении ужасных препятствий. От геройского ли виду и возраста с величественную красотою соединенного? Но кроме многих, которые начертанное в памяти его изображение живо представляют, удостоверяют разные государства и городы, которые славою его движимы, во сретение стекались, и делам его соответствующему, и великим монархам приличному взору чудились. От бодрости ли духа приму начало? Но доказывает его неусыпное бдение, без которого невозможно было произвести дел толь многих и великих. Того ради непосредственно приступаю к их предложению, ведая, что удобнее принять начало, нежели конца достигнуть, и что великий сей муж ни от кого лучше похвален быть не может, кроме того, кто подробно и верно труды его исчислит. Есть ли бы только исчислить возможно было. Итак, сколько сила, сколько краткость определенного времени позволит, важнейшие токмо дела его упомянем. Потом преодоленное в них сильное препятствие, наконец, его добродетели, в таковых предприятиях споспешествовавшие. К великим своим намерениям премудрый монарх предусмотрел за необходимо нужное дело, чтобы всякого рода знания распространить в Отечестве, и людей, искусных в высоких науках, также художников и ремесленников размножить, о чем его отеческое попечение, хотя прежде всего мною предложено, однако, ежели оное описать обстоятельно, то целое мое слово еще к тому не достанет, ибо, неоднократно облетая наподобие орла быстро парящего европейские государства, отчасти повелением, отчасти важным своим примером, побудил великое множество своих подданных оставить на время Отечество и искусством увериться, коль великая происходит польза человеку и целому государству от любопытного путешествия по чужим краям. Тогда отворились широкие врата великие России. Тогда через границы и пристани, наподобие прилива и отлива в пространном океане бывающего, то выезжающие для приобретения знаний в разных науках и художествах сыны российские, то приходящие с разными искусствами, с книгами, с инструментами иностранные, беспрестанным текли движением. Тогда математическому и физическому учению, прежде в чародейство и волхвание вмененному, уже одеянному Порфирою, увенчанному лаврами и на монаршеском престоле посажденному, благоговейное почитание в освященной Петровой особе приносилось. Таковым сиянием величества, окруженное науки и художества всякого рода, какую принесли нам пользу, доказывает избыточествующее изобилие многоразличных наших удовольствий, которых прежде великого России просветителя предки наши не токмо лишались, но о многих и понятия не имели. Коль многие нужные вещи, которые прежде из дальних земель с трудом и за великую цену в Россию приходили, ныне внутрь государства производятся, и не токмо нас довольствуют, но избытком своим и другие земли снабдевают. Похвалялись некогда окрестные соседи наши, что Россия, государство великое, государство сильное, ни военного дела, ни купечества без их спомоществования надлежащим образом производить не может, не имея в недрах своих не токмо дорогих металлов для монетного теснения, но и нужнейшего железа к приуготовлению оружия, с чем бы стать против неприятеля. Исчезло сие нарекание от просвещения Петрова. Отверсты внутренности гор сильную и трудолюбивую его рукою. Проливаются из них металлы, и не токмо внутрь Отечества обильно распростираются, но и обратным образом, якобы заемные, внешним народам отдаются. Обращает мужественное российское воинство против неприятеля оружие, приуготованное из гор российских, российскими руками. О сём, для защищения Отечества, для безопасности подданных и для беспрепятственного произведения внутри государства важных предприятий, о сём нужном учреждении порядочного войска, коль великое имел великий монарх попечение, коль стремительное рвение, коль рачительное всех способов, всех путей изыскания, тому всему, когда надивиться довольно не можем, возможем ли изобразить оное словом? Родитель, премудрого нашего героя, блаженные памяти великий государь-царь Алексей Михайлович, между многими преславными делами положил начало регулярного войска, которого с помоществованием, сколько на войне имел успеху, свидетельствуют счастливые его походы в Польше и приобретенные обратно к России провинции. Но все его о военном деле попечения жизнью пресеклось, возвратились старинные беспорядки, и российское воинство — больше в многолюдстве, нежели в искусстве показать могло свою силу, которая, сколько потом ослабела, явствует из бывших тогда против турок и татар бесполезных военных предприятий, а более всего из необузданных и пагубных стрелецких возмущений от неимения порядочной расправы и расположения происшедших. В таковых обстоятельствах кто мог помыслить, чтобы 12 лет отрок, отлученный от правления государства, и только под премудрым покровительством чадолюбивая своей родительницы от злобы защищаемой, между беспрестанными страхами, между копьями, между мечами на его родственников и доброжелателей и на него самого обнаженными, начал учреждать новое регулярное войско, которого могущество в скором после времени почувствовали неприятели, почувствовали и вострепетали, и которому ныне вся вселенная по справедливости удивляется. Кто мог помыслить, чтобы от детской, как казалось, игры толь важное, толь великое могло возрасти дело? Иные, видя несколько молодых людей со молодым государем, обращающих разным образом легкое оружие, рассуждали, что сие одна ему только была забава, и потому сии новонабранные люди потешными назывались. Некоторые, имея большую прозорливость и приметив на юношеском лице цветущую геройскую бодрость, из очей сияющее остроумие и в движениях сановитую поворотливость, размышляли, коль храброго героя, коль великого монарха могла уже тогда ожидать Россия. Но набрать многие и великие полки, пехотные и конные, удовольствовать всех одеждою, жалованием, оружием и прочим военным снарядом, обучить новому артикулу, завести по правилам артиллерию, полевую и осадную, к чему немалое знание геометрии, механики и химии требуется, и паче всего иметь во всем искусных начальников, казалось по справедливости невозможное дело, ибо во всех сих потребностях знатный недостаток и лишение государевой власти отняли последнюю к тому надежду и малейшую вероятность. Однако что потом последовало? Паче общенародного чаяния, противу невероятия оставивших надежду и свыше препинательных происков и явительного роптания самой зависти, загремели внезапно новые полки Петровы и верных россиянах радостную надежду, в противных страх, в обоих удивление возбудили. Невозможное учинилось, возможно, чрезвычайным рачением, а паче всего неслыханным примером. Взирая некогда сенат римский на Трояна Кесаря, стоящего пред консулом для принятия от него консульского достоинства, возгласил: «Тем ты более, тем ты величественнее!» Какие восклицания! Какие плески Петру Великому быть долженствовали для его беспрекладного снисхождения? Видели? Видели отцы наши венчанного своего государя не в числе кандидатов римского консульства, но меж рядовыми солдатами, не власти над Римом требующего, но подданных своих мановения наблюдающего. О вы, места прекрасны, места благополучны, которые толь чудным зрением насладились! О, как вы удивлялись дружественному неприятельству полков единого государя, начальствующего и подчиненного, повелевающего и повинующегося! О, как вы удивлялись осаде, защищению и взятию домашних новых крепостей, не для настоящей корысти, но ради будущей славы, не для усмирения сопротивных, но ради ободрения единоплеменных учиненному. Мы ныне, озираясь на оные минувшие лета, представляем, коль великою любовью, коль горячую ревностью государю воспалялось начинающееся войско, видя его в своем сообществе, за одним столом, тую же приемлющего пищу, видя лице его пылью и потом покрытое, видя, что от них ничем не разнится, кроме того, в обучении и в трудах всех прилежнее, всех превосходнее. Таковым чрезвычайным примером премудрый государь, происходя по чинам с подданными, доказал, что монархи ничем так величество, славы и высоты своего достоинства прирастить не могут, как подобным сему снисхождением. Таковым поощрением укрепилось российское воинство и в 20-летнюю войну с короною шведскую, и потом в другие походы, наполнило громом оружия и победоносными звуками концы вселенные. Правда, что первое под Нарвою сражение было неудачливо, но противных преимущества и российского воинства уступления к их прославлению и к нашему уничижению больше от зависти и гордости увеличены, нежели каковы были самою вещью. Ибо хотя российское войско было по большей части двулетное против старого и к сражениям приобыкшего, хотя несогласие учинилось между нашими полководцами, и злохитрый переметчик открыл неприятелю все обстоятельства нашего стана, и хотя Карл II на 10 скоропостижным нашествием не дал времени россиянам построиться, однако они и по отступлении отняли у неприятеля смелость продолжать бой и докончать победу. Так что оставшаяся в целости российская лейб-гвардия и немало прочего войска затем только напасть на неприятеля не отважились, что не имели главных предводителей, которых он, призвав для мирного договора, удержал как своих пленников. Того ради гвардия и прочие войска с оружием, с военную казною, распустив знамена и ударив барабаны, в Россию возвратилась. Что сия неудача больше для показанных несчастливых обстоятельств, нежели для неискусства войск российских приключилась, и что Петрово новое войско уже в младенчестве своем могло побеждать привыкшие полки противных, доказали в следующее лето, и потом многие одержанные над ними преславные победы. Я к вам обращаю мое слово, ныне мирные соседи, когда вы сии похвалы военных дел нашего героя, когда вы превозносимые мною победы российского воинства над вами услышите, не в поношение, но больше в честь вашу припишите. Ибо стоять долгое время против сильного российского народа, стоять против Петра Великого, против мужа, посланного от Бога на удивление вселенное, и, наконец, быть от него побежденным, есть славнее, нежели победить слабые полки под худым предводительством. Почитайте по справедливости истинную своею славою храбрость героя вашего Карла, и по согласию всего света утверждайте, что едва бы кто возмог устоять пред лицем его гнева, когда бы чудную божескую судьбою не был в Отечестве нашем против его воздвигнут Петр Великий. Его храбрые и введенным регулярством устроенные полки воспоследовавшими в скором времени победами доказали, коль горяча их ревность, каково в военном деле искусство, приобретенное от премудрого наставления и примера. Оставляя многочисленные победы, которые российское воинство сражениями числить приобыкло, не упоминая великого множества взятых городов и твердых крепостей, имеем довольное свидетельство в двух главных победах — под Лесным и под Полтавою. Где более удивил Господь свою на нас милость? Где явственнее открылось, коль сильные имело успехи в заведении нового войска, благословенное начинание и ревностное рачение Петрова? Что сего чуднее, что невероятнее могло воспоследовать? Войско, к регулярству давно приобыкшее, из областей неприятельских дерзостью к бою славных приведенное, под предводительством начальников в воинском упражнении все время положивших, войско всякими снарядами преизобильно снабденное, уклоняется от сражения с новыми российскими полками числом много меньшими. Но они, не дая сопротивным отдохновения, быстрым течением постигли, сразились, победили, и главный их предводитель с малыми остатками едва пленения избыл, чтобы принести своему государю плачевные вести, которыми, хотя он сильно возмутился, однако мужественным и стремительным духом бодрствуя, еще поощрялся против России, еще не мог увериться, чтобы малолетнее войско Петрова могло устоять против его возмужавшей силы, наступающей под его самого предводительством, и, надеясь на дерзостные обнадеживания бессовестного России изменника, не усомнился вступить в украинские пределы нашего Отечества. Обращал высокомерными размышлениями Россию, и весь север чаял уже быть под ногою своею, но Бог в награждение трудов неусыпных воздал Петру совершенную победою над сим презрителем его рачений, который противу своего чаяния не токмо очевидным был свидетелем невероятных героя нашего в военном деле успехов, но и бегством своим не мог избегнуть мечтающейся в мыслях стройной храбрости российской. Толь знатными победами прославив с собою, великий монарх во всем свете свое воинство наконец доказал, что он сие больше для нашей безопасности учредить старался, ибо не токмо узаконил, чтобы оное никогда не распускать, ниже во время безмятежного мира, как то прибывших прежде государях нередко к немалому упадку могущества и славы Отечества происходило, но и содержать всегда в исправной готовности. О, истинное отеческое попечение! Многократно напоминал он своим ближним верным подданным, иногда со слезами прося и целуя, чтобы толь великим трудом и столь чудным успехом предприятое обновление России, апаче военное искусство, не было после него в нерадении оставлено. И в самое то всерадостное время, когда благословил Бог Россию славным и полезным миром со шведскую короною, когда усердное поздравление и должные ему титулы императора великого Отца Отечества приносились, не приминул подтвердить публично правительствующему сенату, что, надеясь на мир, не надобно ослабевать в военном деле. Не сим ли назнаменовал ясно, что ему сии высокие титулы не были приятны без наблюдения и содержания впредь завсегда регулярного войска. Обозрев скорым оком на сухом пути силы Петровы, у младенчестве возмужавшее и обучение свое с победами соединившее, прострем через воды взор наш. Слушатели, посмотрим там дела Господни и чудеса его в глубине, Петром показанные и свет удивившие. Пространная российская держава, наподобие целого света, едва не отовсюду великими морями окружается, и он и себе в пределы поставляет. На всех видим распущенные российские флаги. Там великих рек устья, и новые пристани едва вмещают судов множество. Инди стонут волны под тягостью российского флота, и в глубокой пучине огнедышущие звуки раздаются. Там позлощенные наподобие весны процветающие корабли, в тихой поверхности вот изображаясь, красоту свою усугубляют. Инди, достигнув спокойного пристанища, плаватель удаленных стран избытки выгружает к удовольствию нашему. Там новые Колумбы к неведомым берегам поспешают для приращения могущества и славы российской. Индия, другой Тифис, между сражающимися горами плыть дерзает, со снегом, со мразом, с вечными льдами борется и хочет соединить Восток с Западом.